Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 18 февраля. Барак Обама проведет переговоры с Далай-ламой. Юлия Тимошенко требует отменить дату инаугурации президента страны после решения суда о приостановлении действия окончательного протокола Центризбиркома, согласно которому избранным главой государства объявлен Виктор Янукович. Олимпийские новости из канадского Ванкувера. Эти темы, обзор прессы и рубрика «Истории Запада и Востока» — это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И напомню, что сегодня в нашем утреннем эфире мы спрашиваем слушателей, нужно ли содержать под стражей пожилых и больных подсудимых непосредственных. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звоните в прямой эфир в середине часа. Телефон, номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И оставить комментарий вы можете также на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. На Украине блок Юлии Тимошенко намерен не допустить проведения инаугурации новоизбранного президента Виктора Януковича. В партии регионов планы своих оппонентов называют нереальными и прогнозируют, что попытки Тимошенко через суд отменить итоги выборов ни к чему не приведут. С подробностями наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
На время до окончания процесса суд приостановил решение Центризбиркома о признании Виктора Януковича победителем президентских выборов, но отказал удовлетворить еще одно ходатайство юристов премьера об отмене назначенной на 25 февраля инаугурации лидера партии регионов. После этого соратники Тимошенко зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об отмене инаугурации и рассчитывают, что этот вопрос будет рассмотрен на сегодняшнем заседании парламента. Впрочем, депутат от партии регионов Вадим Колесниченко убежден, что инициатива блока Тимошенко не будет поддержана Верховной Радой.
Мыльные пузыри нет смысла раздувать, потому что они лопаются. Они могут регистрировать все, что угодно. Верховный Совет, я думаю, не будет обслуживать, ну, скажем так, идею по подготовке пиар-компании госпожи Тимошенко, которая только через 5 лет сможет баллотироваться на пост президента, если она захочет. Для нас, понятно, очевидно, в пятницу начнется заседание выше административного суда, которое в соответствии с законом через 2 дня вынесет совершенно законное решение на бессмысленный иск. И 25 числа состоится инаугурация вновь избранного президента Виктора Януковича.
В том, что лидеры регионалов в назначенный срок примет президентскую присягу, уверен и депутат от нашей Украины народной самообороны Олесь Даний.
Я не думаю, что хватит голосов на отмену инаугурации. Все-таки проголосовал Верховный Совет за дату инаугурации, выходя с такой аргументацией, что лучше стабильность государства, нежели постоянный хаос. И непризнание результатов выборов со стороны Тимошенко, к сожалению, благоприятствует такому хаосу.
В иске, принятом судом к рассмотрению, премьер-министр требует отменить результаты выборов и назначить дату нового голосования, говорит депутат от БЮТ, политолог Владимир Полохало.
Многие уже поздравили Виктора Януковича с успехом на выборах, но тем не менее есть много фактов, и об этом говорят эксперты, в том числе зарубежные, в том числе представители ОБСЕ, которые подтверждают факты серьезных фальсификаций на президентских выборах 2010 года. Это более 1 000 000. Понятно, что в европейском смысле невыгодно сегодня видеть в Украине эту борьбу за установление истины, но демократия – это процедура. Если есть основания для рассмотрения в судах фактов нарушений во время голосования, эти факты должны рассматриваться в судах, и многие западные лидеры проигнорировали то, что они декларируют, верховенство права во всех проявлениях политической жизни, включая избирательный процесс. Решение Центральной избирательной комиссии или провозглашение Януковича президентом сегодня серьезно оказалось под сомнением. И ситуация в Украине, она как бы выходит из мирового контекста, потому что есть более глобальные цели мировых держав. Но тем не менее, она превращается в внутреннее дело граждан Украины. Проблема самого украинского государства и гражданского общества и в том, чтобы установить истину.
Ожидается, что иск Юлии Тимошенко будет рассмотрен всем составом Высшего административного суда Украины до 21 февраля. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама примет в Белом доме Далай-ламу. Китай уже выразил недовольство этой встрече и предупредил об ответных мерах, но каких не уточнил. Об американско-китайских отношениях в свете этой встречи наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
В прошлом году президент Обама отложил эту встречу в угоду Пекину накануне его поездки в Китай. На этот раз протокол приема составлен так, чтобы с одной стороны проявить уважение к главе правительства Тибета в изгнании и к лидеру тибетского буддизма, а с другой – не вызвать ярость Пекина. Вот почему прием не будет открытым, как было у президента Буша в 2008 году, когда Далай-лама был награжден золотой медалью Конгресса. Обама будет беседовать с Далай-ламой не в овальном кабинете, где принимают обычно глав государств, а в кабинете географических карт. Вот что думает об этой встрече и об американо-китайских отношениях Джеффри Вассерстром, профессор Калифорнийского университета, автор книги «Китай в 21 веке».
Я полагаю, Обама не мог себе представить, откладывая встречу с Далай-ламой прошлой осенью, что отношения с Китаем станут не лучше, а хуже. Сейчас встреча с Далай-ламой проходит в атмосфере напряженности между Соединенными Штатами и Китаем из-за позиции Пекина по поводу Ирана, из-за поставок американского оружия Тайваню, из-за действий китайских властей против американской компании Google, из-за 11-летнего тюремного срока китайскому диссиденту, из-за торговых и валютных разногласий. Все это происходит почти одновременно. Станут ли американо-китайские отношения еще хуже в результате приема, оказанного в Белом доме Далай-ламе? Надо понимать, что встреча с Далай-ламой с начала 90-х годов прошлого века стала для американских президентов почти обязательной, традиционной, и к этому с одобрением относится большинство американцев. Отмена встречи может сильно ударить по престижу и рейтингу президента. С другой стороны, китайские власти тоже традиционно критикуют каждого американского президента, встречающегося с Далай-ламой. Это как заученная обеими сторонами роль, важная для внутренней политики и рассчитанная только на аудиторию внутри своей страны. Значит, вы полагаете, эта встреча мало отразится на американо-китайских отношениях? Я не думаю, что такая встреча может отрицательно сказаться на отношениях двух держав. Разумеется, китайская сторона была бы более чем довольна, если бы президент Соединенных Штатов не принял Далай-ламу. А американская сторона была бы довольна, если бы китайское правительство отменило все возражения против встречи президента и Далай-ламы. Но поскольку ни то, ни другое невозможно, нам легче всего представить прием просто как встречу двух лауреатов Нобелевской премии. Администрация президента Обамы подчеркивает, что Далай-ламу принимают не как политического, а как духовного лидера. Но такие дипломатические нюансы не слишком снижают значение самого факта этой встречи, которая, по мнению ряда политических обозревателей, является демонстрацией поддержки Америкой, народа Тибета и его прав. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 9:15.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Абхазии Сергей Багабж завершает сегодня визит в Москву. Накануне Россия и Абхазия подписали соглашение о создании базы российских сухопутных войск на территории Абхазии. На зимних Олимпийских играх в канадском Ванкувере российские спортсмены завоевали первые золотую и серебряные медали. В лыжном спринте классическим ходом первое место занял Никита Крюков, а вторым стал Александр Панжинский. На границе Северной Кореи, Китая и России произошло землетрясение магнитудой 6,8. Американская федеральная прокуратура предъявила новые обвинения российскому гражданину Виктору Буту, который содержится в тюрьме в Таиланде. Доллар сегодня стоит 29 рублей 98 копеек, 1 евро 41 рубль 26 копеек. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах «Свободы» радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема «Оправдание литературы в случайности». Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14:00. Ну а сейчас тема из свежих российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. И для подробного изложения мы взяли публикацию в газете «Коммерсант» на первой полосе. Речь идет о том, что, вернее, газета пишет о том, что вчера произошел громкий скандал в самом громком коррупционном деле в истории Следственного комитета при прокуратуре России. Мосгорсуд освободил из-под стражи следователя по особо важным делам Андрея Гривцова, которого обвиняют в вымогательстве 15 миллионов долларов.
Валерия. У президента, да, у президента концерна «Росэнергомаш» Владимира Полихаты за непривлечение его к уголовной ответственности по делу о рейдерском захвате. Вот так вот я продолжила вашу мысль. Более того, продолжу еще раз. Громкое дело, скандал, и его даже называют сенсационным, вот это вот решение, которое было принято вчера. Но подробнее обо всем. 16 января, удовлетворив ходатайство Следственного управления по Центральному федеральному округу Следственного комитета, определил старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления СКП в СИЗО на 2 месяца. Адвокат Гривцова Александр Забейда настаивал на отмене постановления об аресте на том основании, что в уголовном деле, возбужденном по статье «Покушение на получение взятки в крупном размере путем вымогательства группы лиц», нет никаких данных о том, что следователь Гривцов совершал инкриминируемые ему деяния. По версии защитника, потерпевший Полихата, на показаниях которого было построено обвинение, мог оговорить его доверителя с тем, чтобы самому уйти от уголовной ответственности. Кроме того, адвокат обращал внимание на грубейшие нарушения требований Уголовно-процессуального кодекса, допущенные в деле его подзащитного. Главное из них было связано с тем, что в протоколе о задержании Гривцова 14 января отсутствовала подпись следователя, который ведет его дело. Таким образом, по версии адвоката, задержание и последующий арест Басманным судом господина Гривцова являлись незаконными. Представитель генпрокуратуры возражал против незаконности ареста, настаивая на том, чтобы Мосгорсуд оставил избранную Басманным райсудом меру пресечения в силе. Тройка Мосгорсуда, посовещавшись, вынесла решение, которое вот как раз «Коммерсант» и называет сенсационным. Басманный суд удовлетворил ходатайство СКП с учетом тяжести преступления, в котором подозревался на тот момент следователь, и с учетом данных о личности и должностном положении подозреваемого. Однако, как сообщила «Коммерсанту» руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, коллегия Мосгорсуда установила, что суд первой инстанции фактически обстоятельства, указанные следователем в ходатайстве об избрании меры пресечения, должным образом не проверил и надлежащей оценки в судебном заседании ему не привел. Как отметила госпожа Усачева, коллегия согласилась с доводами защиты господина Гривцова о том, что в обосновании ходатайства об аресте и выдвинутых против него подозрений следствием был представлен лишь протокол допроса следователя Полихаты. Судебная тройка также установила, что выводы суда первой инстанции о наличии оснований для ареста господина Гривцова не подтверждаются доказательствами. Такие доказательства стороной обвинения представлены не были. Судебное решение нельзя признать законным и обоснованным, решила коллегия. Арест следователя Гривцова был отменен, а ходатайство о его аресте было направлено в Басманный райсуд на новое рассмотрение. Сам господин Гривцов был освобожден. Я приятно обрадован происшедшим, но почему судом было принято именно такое решение, для меня осталось до конца неясным. На заседании была оглашена только резолютивная часть постановления, а само решение я еще не получил. Так прокомментировал «Коммерсанту» произошедшее адвокат Забейда. Комментировать освобождение следователя Гривцова и ход расследования уголовного дела в Следственном комитете вчера официально отказались. Однако, как стало известно «Коммерсанту», в самом СКП отношение к громкому делу далеко не однозначное. Ну, а сам Владимир Полихата от комментариев тоже воздержался. Его представители рассказали, что следователь Гривцов на допросах намекал ему, что он может сам оказаться за решеткой за рейдерские захваты. А вопрос о том, как этого избежать, предлагал решить через Сергея Керимова и Руслана Паркина. В окружении господина Полихаты считают, что после освобождения следователя Гривцова ситуация может диаметрально поменяться. Теперь следствие займется самим бизнесменом.
И как добавляет газета «Коммерсант», под иллюстрацией к этой статье радость Андрея Гривцова и его родных может оказаться преждевременной. В ближайшее время следствие планирует изменить ему обвинение с вымогательства на мошенничество и снова добиваться его арестов. Спасибо, Валерия. Еще одна тема из свежих российских газет через полчаса в программе «Время свободы». Ну а сейчас новости из Ванкувера. Свежие данные о количестве разыгранных комплектов наград на Олимпийских играх. И, насколько я знаю, Россия завоевала и золотую, и серебряную медали. Это первые медали в копилке российской сборной. Сейчас на линии прямого эфира с нами наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Это действительно первые золотая и серебряная медаль, но не первые вообще в копилке у России. Напомню, ранее в конькобежном спорте медаль завоевал еще один россиянин. И теперь у России три медали каждого из достоинства. Золото, серебро и бронза. Ну а вчера поздно вечером по московскому времени Никита Крюков и Александр Панжинский стали, соответственно, первым и вторым призерами в лыжном спринте классическим ходом. Причем победа их была весьма убедительной. Они далеко опередили всех конкурентов, в том числе и заняв свое третье место норвежца Петера Нортуга, который, между прочим, лидер общего зачета Кубка мира. Тем солиднее достижение Крюкова и Панжинского. Панжинский вообще из юниоров пришел на Олимпиаду, ему всего 20 лет. Но, правда, он был чемпионом мира среди, повторяю, юниоров. Это прекрасное достижение молодого спортсмена. Но не менее прекрасное достижение и олимпийцев США. Три золотые медали за один день соревнований. В скоростном спуске победила горнолыжница Линдси Вон. Сноубордист Шон Уайт в дисциплине «Хафпайп» стал лучшим. А конькобежец Шани Дэвис в забеге на 1000 метров. Кроме того, Марит Бьёрген, знаменитая норвежская лыжница, победила в женском спринте. В заезжих санях двое чемпионами стали австрийцы Андреас и Вольфганг Клингеры. И в шорт-треке на дистанции 500 метров свое звание олимпийского чемпиона подтвердила Ван Мэн из Китая. Итак, неофициальный командный зачет. Впереди сборная США, 5 золотых, 3 серебряные, 6 бронзовых медалей. Американцы совершили за минувшую ночь рывок серьезный, вышли на первое место. Второй идет Германия, 3 золотые, 4 серебряные и бронзовые медали. Олимпийцы Южной Кореи завоевали этой ночью одно серебро, и теперь у них 3 золотые и 2 серебряные награды. Ну и повторюсь, что у сборной России по одной медали каждого из достоинств, и россияне сейчас занимают 11-е общекомандное место.
Алексей, ну если возвращаться к победе российских лыжников, это скорее неожиданность? Или ожидали медали именно в этом виде спорта?
Ну вот именно в этом, может быть, и не ожидали. Ожидали вообще, что лыжники что-нибудь дозавоюют. И скорее даже думали, что у женщин будет какой-то неплохой результат. Но вот вчера Наталья Коростелева дальше полуфинала не продвинулась. Но я думаю, что лыжники могут еще что-то выиграть. Есть сильные спортсмены у российской сборной. Ну а вообще, конечно, это возвращение традиций, потому что российский лыжный спорт и еще советский в прошлом был всегда сильный. А вот последние годы был такой провал, весьма ощутимый, тем более грустно, что вот накануне Олимпиады была отстранена Алена Сетько, увлеченная в применении допинга, и казалось, что шансов мало. Но надеялись на лыжи. Лыжи входили в число видов спорта, где у России были шансы на медали. Слава богу, они оправдались. Сейчас, я думаю, так думают все российские поклонники спорта.
Сегодня в каких видах спорта могут россияне, болельщики рассчитывать на награды?
Главным образом, конечно, это Евгений Плющенко в фигурном катании. Сегодня произвольная программа в мужском одиночном катании. Начало в 4 утра по московскому времени. И все рассчитывают на Плющенко. В России, безусловно, это планируемая медаль. Но и сегодня две индивидуальные гонки в биатлоне. У женщин на 15, у мужчин на 20 километров. И вот в этих видах вполне могут быть медали.
Спасибо, Алексей. В прямом эфире был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Более 20 лет назад по завещанию наследницы Михаила Ларионова России французской стороной было передано собрание этого художника, а также его не менее знаменитой жены Натальи Гончаровой. Их произведения уже давно экспонируются в Третьяковской галерее, однако собранную Ларионовым богатую коллекцию печатной графики здесь показывают впервые. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Уехавшая из России в 1915 году чета Ларионовой и Гончаровой вскоре начала сотрудничать с балетной труппой Дягилева. Созданные авторами, что называется, всех времен и народов, они так или иначе имеют отношение к представлениям цирковым или театральным, профессиональным или простонародным. Таков был вкус этого особенного коллекционера, поясняет сотрудник отдела графики. классики Третьяковской галереи Нина Маркова.
Ларионов, он не был снобом, и он не был таким вот правильным коллекционером, который ловит вот этот вот единственный экземпляр какого-нибудь очень редкого или очень крупного знаменитого художника. Он просто выбирал в массе разных произведений, которые на досуге перерывал где-нибудь на блошином рынке развал. Вот он умел выхватить что-то очень интересное, оригинальное, яркое. Иногда это было действительно произведение большого мастера, но совершенно не обязательно. Иногда действительно были какие-то редкости. В общем, это не коллекция шедевров. То есть он не ставил задачу собирать шедевры.
Не от того ли, что это был для художника Ларионова рабочий, подсобный материал? Ведь благодаря какой-нибудь западноевропейской гравюре XVI века можно и старинный бытовой костюм, и интерьер дворца или замка в спектакле точно воспроизвести. Инна Маркова, если и соглашается с таким предположением, то лишь отчасти.
Я думаю, что тут все сложнее. В какой-то мере он был подсобным материалом, потому что они с Гончаровой черпали оттуда сведения для работы над какими-то театральными постановками. С другой стороны, судя по всему, вот его занимала вообще история театра, история различных публичных зрелищ, самых разных, не только театральных. И, собственно, здесь тоже вот такой вот ракурс коллекционирования присутствовал. Но, например, вот восточная часть гравюра, там видно, что действительно он собирал с душой, и то, что ему хотелось собирать. Скорее всего, вот за этим он охотился. Наверняка он с большим удовольствием вылавливал Кало. Вот это был художник театральный насквозь, поэтому для него это было близко. А вот, допустим, в следующем зале две там серенькие такие гравюрки, с точки зрения коллекционирования, это бросовые вещи, потому что они безнадежно испорчены, их обрезали совершенно варварски. Там остался только вот гравированный овал и сам портрет. Но это очень крупный мастер, это один из таких замечательных, выдающихся мастеров французской рисовой гравюры, мастер портретного жанра Робер Нантель. Если он где-то нашел вот такое вот, что ни один уважающий себя коллекционер не взял, но ведь хуже-то они от этого вот сами по качеству не сделались, да, они испорчены, но резец там превосходный. И почему, собственно говоря, его и не взять всех в коллекцию? Понимаете, ну нельзя упустить было. Даже обгрызенный, даже испорченный. Но он хороший. У него был хороший глаз вот художника. Выбирал он вещи яркие, интересные, оригинальные. Ну, конечно, Рембрандта здесь нет. И не было задачи собирать Рембрандта.
Зато есть немало, как сказали бы, в старину кунштюков, чудесных, невероятных и забавных для современного взгляда изображений. К примеру, некоего англичанина с детски простодушным выражением лица. Жил в 18 столетии, прославился своей непомерной толщиной. Подпись к гравюре. Говорят, в его одеждах могли уместиться 7 человек. Еще немецкая картонная игрушка под названием «Точильщик». Двинешь рычажок, колесико точильного камня закрутится. Усы у этого веселого господина, как у барона Мюнхгаузена, закручены вверх. Ну а отдельный раздел выставки посвящен танцевальному искусству в раскрашенных акварелью гравюрах европейских мастеров эпохи романтизма. Изображение куда как серьезно, здесь главная цель – этнографическая точность. Но вот смешная деталь. Независимо от того, танцует рафинированный артист императорского балета или мужик на поляне отплясывает, у всех изящные крошечные ступни. Таковы понятия о прекрасном. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. В Самарской области в результате пожара в доме-интернате для душевнобольных пострадали 10 человек. Как сообщили в областном МЧС, из горящего здания были эвакуированы 80 человек. Все пострадавшие доставлены в районную больницу. Президент Абхазии Сергей Багабж завершает сегодня свой визит в Москву, первый после его официального вступления в должность 12 февраля. Накануне министр обороны России и Абхазии в присутствии президентов Дмитрия Медведева и Сергея Багабжа подписали соглашение о создании базы российских сухопутных войск на территории Абхазии. На зимних Олимпийских играх в Ванкувере российские спортсмены завоевали первые золотую и серебряную медали. В лыжном спринте классическим ходом первое место занял Никита Крюков, а вторым стал Александр Панжинский. Теперь в активе сборной России 3 медали. Ранее бронзовую награду получил конькобежец Иван Скобрев. Американская федеральная прокуратура предъявила новое обвинение российскому гражданину Виктору Буту, который содержится в тюрьме в Таиланде. Речь идет об отмывании денег и мошенничестве. Бут был арестован в Таиланде в марте 2008 года и с тех пор находится в заключении. США настаивают на его экстрадиции. В Москве в четверг суд допросит мать одной из погибших при авиакатастрофе в Перми в сентябре 2008 года. Речь идет о поданном иске с требованием компенсации морального ущерба в связи с гибелью дочери размером в 3 миллиона долларов. В авиакатастрофе в Перми погибли 88 человек. На границе Северной Кореи, Китая и России произошло землетрясение магнитуды 6,8. Как сообщает геологическая служба США, сведений о разрушениях и угрозе цунами нет. Проживающий в изгнании тибетский духовный лидер Далай-Лама в среду прибыл в Вашингтон, где встретится с президентом США Бараком Обамой. Вы слушали краткий обзор новостей.
Обзор подготовила Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Савинков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Хамовский суд Москвы постановил оставить под стражей 77-летнюю Александру Звонареву, которую обвиняют в мошенничестве на рынке недвижимости. Ходатайство защиты и наблюдательной комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, которые ссылались на тяжелое состояние здоровья подсудимой, оставлено без удовлетворения. Слушание дела по существу так и не началось, поскольку из зала суда женщину на скорой помощи отправили в специализированную клинику. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
77-летняя Александра Звонарева содержится в одном из московских следственных изоляторов с сентября 2009 года. Сюда женщину поместили в связи с обвинениями в подделке документов, мошенничестве и легализации преступно нажитых средств. По словам внучки подсудимой, для родственников предъявление бабушки подобного обвинения стало полной неожиданностью. С середины 90-х она живет в одном из сел Белгородской области, откуда практически не выбиралась из-за плохого самочувствие. После ареста состояние здоровья 77-летней подсудимой значительно ухудшилось, а слушания по делу, назначенные на минувшую среду, были сорваны из-за того, что Александре Звонаревой потребовалась срочная медицинская помощь, говорит внучка подсудимой Анна Золотарь.
У нее случился сердечный приступ опять, здесь, прямо в зале суда. Чувствует она себя очень плохо. У нее обострилась бронхиальная астма. Она без лекарств уже не может. Сердце больное у нее, она перенесла инфаркт. В 2002 году у нее ишемическая болезнь сердца, она вообще инвалид второй группы. Ну и все сопутствующие с этим заболевания. А у нее такая болезнь серьезная, как отслоение сетчатки глаза. Поэтому у нее стремительно ухудшается зрение. Она через каждые полгода проходила обследование у нас в поликлинике в Белгородской. Поскольку она сейчас находится в СИЗО, она физически не может поправить свое здоровье.
Тем не менее, суд последовательно отказывает защите в изменении меры пресечения для 77-летней Александры Звонаревой, которая не может передвигаться без посторонней помощи, ссылаясь на то, что подсудимая может скрыться, оказать давление на свидетелей и продолжить заниматься преступной деятельностью. К проверке сообщения о состоянии здоровья 77-летней Александры Звонаревой подключились правозащитники, и, по словам председателя общественной наблюдательной комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Москвы Валерия Борщева, у наблюдателей появились все основания для того, чтобы добиваться освобождения женщины из-под стражи.
На мой взгляд, при таком состоянии здоровья нельзя содержать в следственном изоляторе, учитывая возраст, и учитывая то, что она обвиняется в ненасильственном преступлении, и учитывая то, что у нее здесь есть сын, который бы мог бы дать гарантии, что она будет являться на суд, все это дает основание ходатайству о том, чтобы ей изменили меру пресечения, чтобы она не была под стражей, чтобы она не находилась в СИЗО.
Впрочем, заявление членов общественной комиссии, приобщенное к ходатайству адвоката Александры Звонаревой, суд не принял во внимание. Из зала номер 11 Хамовнического суда Москвы 77-летнюю женщину вынесли на носилках и на скорой помощи увезли в одну из специализированных клиник. Учитывая это обстоятельство, судья объявила о приостановлении слушаний до 19 февраля. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас заработал телефон в студии. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И вопрос нашего утреннего эфира к нашим слушателям. Нужно ли содержать под стражей пожилых и больных, подсудимых и подследственных? Ответить на этот вопрос вы можете также, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801, на пейджер в Москве 660 1046, или по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru. И вы также можете присоединиться к дискуссии, которая уже началась на нашем форуме на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Итак, нужно ли содержать под стражей пожилых и больных, подсудимых и подследственных? Давайте послушаем, что думает по этому поводу Ольга из Москвы. Ольга, здравствуйте. Нет, к сожалению, мне говорят, что этот звонок у нас нам недоступен, но есть Анатолий из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил. Свобода и доброе утро всем. Ну, вы знаете, Михаил, смотря с какой стороны рассматривать этот вопрос. Ну, если он пожилой и больной, он совершил особо тяжкое преступление, и он опасен для общества, то его, конечно, сперва нужно поместить в стационар для лечения под жестким контролем правоохранительных органов. Но потом, после лечения, действовать по закону. Но если он не опасен для общества, и он совершил мелкое какое-нибудь преступление, к примеру, украл булку хлеба в магазине, то этому пожилому человеку сделать можно снисхождение. Но перед этим разобраться, что его заставило принять такое решение и идти на этот шаг. Вот такая моя точка зрения.
Был звонок от Анатолия из Брянской области, а сейчас попробуем все-таки услышать мнение Ольги из Москвы. Ольга, здравствуйте.
Ой, доброе утро. Я хотела бы сказать, что у нас все больные уже с 10 лет, а пожилые мужчины в 70-80 лет заводят детей. Болезнь болезней и возраст возраста все-таки рознь. Вот в следственных изоляторах учитывают их болезненное состояние. Я это знаю как специалист. Водят их в инвалидной коляске, пожилых освобождают от работы и лечат. И вот мне кажется, что все эти новации, это развал государственной системы. Спасибо.
Это был звонок от Ольги. Прочитаю несколько сообщений, которые присылают нам наши слушатели. Сергей Митрофанов из Москвы пишет. Там, где они содержатся, нужно создавать специальные медицинские отделения больничного типа. Сообщение от Бориса. Когда нарушитель приступает закон, то он почему-то не считается больным и старым, но стоит ему попасть в следственный изолятор, как у него обнаруживаются множество болезней и большой возраст. Это уже становится смешно. Закон должен быть един для всех. Таково мнение нашего слушателя Бориса. Ну что ж, у нас есть еще звонок. Мария Ивановна в прямом эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я считаю, что пожилому человеку и в возрасте нездоровому, так же, как и любому другому, нужен хороший адвокат. Потому что если бы так с такой меркой подходили ко всем агентам, риэлторам, то, наверное, бы все пересадили бы всех. Много нарушений, но почему-то все заострилось на 77-летней бабушке, которая там будет отмывать. Это, знаете, просто уже даже смешно это все звучит.
Таково мнение Марии Ивановны из Москвы. А сейчас давайте послушаем Василия Ивановича из Нахабино. Василий Иванович, доброе утро. Ваше мнение, нужно содержать под стражей пожилых и больных подсудимых?
Мое мнение, надо. Потому что, когда еще здоровой было, не надо было заниматься тем, чем не положено совершать преступление. Человек, человек-волк. Наши предки же говорили. Но сейчас до такой степени общество довели. С обществом никто не работает. Вот осуждает Сталина, при Сталине меньше сидел, чем сейчас. Это страшно. Я не знаю, мы к чему придем.
Это был Василий Иванович из Нахабина. Кстати, про Сталина мы еще поговорим сразу же после того, как закончим общаться со слушателями. У нас будет обзор прессы на эту тему. А сейчас пара сообщений с нашего интернет-сайта. Из Выхина нам прислали сообщение. Отвечать за содеянное должны все, включая и главу государства, и остальные. Старые, больные, блатные. Сообщение от Алексея из Владивостока. Все зависит от каждого конкретного случая. Что за преступления, в которых подозревают? Какая болезнь? Какой возраст? Здравый смысл должен быть всегда. А то можно договориться до того, что надо выпускать престарелого убийцу-педофила с диагнозом ВИЧ. А такие, как Александра Звонарева, должны, конечно, сидеть дома, ждать суда со специальным электронным браслетом. И даже если и не старые, и не больные, мошенники не опасны для людей, пишет нам Алексей из Владивостока. Если суд приговорит к сроку, тогда да, уже придется сидеть. Закон суров, но... Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга пишет, вообще вопрос сложный. Я бы ответил так, на 90% нельзя, на 10% можно. Это отнюдь не иезуитство. Ситуацию надо видеть конкретно. Бегло просмотрев мнение форумчан, могу сказать, что присоединяюсь к большинству из них, настаивающих на предметном изучении каждого случая. Собственно, на то есть и юридический догмат. Суд обязан объективно и всесторонне изучить правовые аспекты совершенного преступления. Вот такие ответы мы сегодня получили в нашем утреннем эфире на вопрос, нужно ли содержать под стражей пожилых и больных подсудимых и подследственных.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вновь тема из свежих российских газет. И, как я уже сказал, будем мы говорить о Сталине. К празднованию Дня Победы Москву обещают украсить портретами Иосифа Сталина. А что будет на этих портретах и на билбордах, которые обещают установить, мы узнаем у нашего обозревателя Валерии Шабаевой. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. На этих портретах будут разъяснения о роли Сталина как верховного главнокомандующего, и будет говориться на них о его вкладе в разгром фашизма. Ну, а известно это стало вчера из сообщений информационных агентств со ссылкой на высокопоставленных чиновников комитета по рекламе информации и оформлению Москвы, что вот в канун 65-летия Победы вот такие вот плакаты украсят город. Сообщение это стало гвоздем вчерашней пресс-конференции главы рекламного комитета столицы Владимира Макарова, который после его освобождения из СИЗО номер 5, где он находился в качестве обвиняемого по уголовному делу о превышении полномочий и причинении ущерба бюджету Москвы, так вот в начале этой недели Макаров, пребывавший под стражей с осени прошлого года, был освобожден под поручительство спикера Мосгордумы Владимира Платонова, но знаковая новость о том, что Следственный комитет при прокуратуре согласился не настаивать более на содержании чиновника под стражей и тем самым подтвердил, что российским силовикам известно и о других мерах пресечения помимо ареста. Так вот, информация эта отошла на второй план после заявления Макарова о готовности удовлетворить просьбу ветеранских организаций и разместить в центре города стенд с описанием заслуг Сталина. По данным Интерфакса, ссылающегося на первого заместителя председателя комитета рекламы, информации и оформления Александра Минчука, основным лоббистом возвращения генералиссимуса на улице столицы был глава Совета ветеранов Москвы Владимир Долгих. Именно он обращался к властям с соответствующими просьбами. Даже для бывшего секретаря ЦК КПСС, кандидата в член Политбюро ЦК КПСС Владимира Долгих, фамилия которого, как отмечает Время новостей, сегодня упоминается в российской прессе почти столь же часто, как и когда-то в партийной советской печати, победа эта является знаковой. Одно дело, когда власти успокаивают стариков спорными, но хотя бы объяснимыми действиями, например, снятием вывески «Антисоветская» с шашлычной, которая вызывает у ветеранов приступы пролетарской ненависти. И другое, когда миазма сталинизма, все более ощущавшаяся в атмосфере последние несколько лет, санкции чиновников материализуются в лозунги и плакаты с вождем народов и устанавливаются в центре России. Имеется в виду, как пояснил господин Минчук, устанавливать эти стенды в традиционных местах встреч ветеранов, но Время новостей опять же напоминает, что в предыдущие годы ветераны, которые до сих пор с пиететом относятся к Сталину, вполне обходились на праздничных маевках теми плакатами, которые они у себя дома хранят. И этого было вполне достаточно. Но, тем не менее, напоминает еще газета о том, что и федеральные власти продемонстрировали готовность признать военные заслуги генералиссимуса перед Отечеством. В конце декабря в ходе своего традиционного телеобщения с гражданами России премьер Владимир Путин заявил, что не считает правильной одностороннюю оценку Сталина. Ну, пишет Время новостей, конечно, и о том, что реакция была абсолютно однозначной лидеров всех правозащитных объединений. Они заявили, что считают недопустимым появление портретов Иосифа Сталина в Москве и и тем более прославление его роли в Великой Отечественной войне.
Да, я вот тоже вижу на интернет-сайте газеты «Коммерсант», мы будем протестовать против этого всеми возможными способами. Об этом заявила глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Спасибо, Валерия. Следующий обзор прессы с Валерией Шабавой слушайте уже в программе «Свобода в полдень» в 12 часов. Сейчас в Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Самарской области в результате пожара в доме-интернате для душевнобольных пострадали 10 человек. Президент Абхазии Сергей Багап завершает сегодня визит в Москву. Накануне Россия и Абхазия подписали соглашение о создании базы российских сухопутных войск на территории Абхазии. На зимних Олимпийских играх в канадском Ванкувере российские спортсмены завоевали первые золотую и серебряную медали. В лыжном спринте классическим ходом первое место занял Никита Крюков, а вторым стал Александр Панжинский. В Пермском крае при обвале на руднике погиб один человек, есть пострадавшие. В Москве сегодня суд допросит мать одной из погибших при авиакатастрофе в Перми в сентябре 2008 года. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Еще одна спортивная тема. Главный тренер сборной России по футболу Гус Хидинг согласился возглавить национальную сборную Турции. Об этом официально заявила Турецкая футбольная федерация. Контракт Гуса Хидинга с Российским футбольным союзом действует до 30 июня, после чего сборную России, по всей видимости, возглавит новый тренер. О преемнике Хидинга, правда, пока ничего не говорится. Напомню, что при Гусе Хидинге России удалось выиграть бронзовые награды чемпионата Европы, но выполнить главную поставленную задачу, выйти на чемпионат мира по футболу в ЮАР, увы, не удалось. Со спортивным обозревателем Олегом Винокуровым побеседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Вопрос об уходе Хидинга решился сам собой после того, как сборная России не вышла в финальную часть чемпионата мира. Это была главная задача, которую ставили перед ним в тот момент, когда его пригласили в Россию. Ведь тут произошло довольно смешное смещение приоритетов. В тот момент, в 2006 году, когда Хидинга взяли, речь шла именно про подготовку к чемпионату мира 2010. А Евро-2008 считался таким проходным этапом. Но неожиданный успех россиян в финальном турнире все, так сказать, поставил с ног на голову. Хидинг уже стал героем, поэтому тот факт, что Хидинг уйдет из России, в этом же и смысл, что он еще будет полгода просто отбывать, так сказать, номер, зарабатывать свои сумасшедшие деньги. И это заставляет задуматься над тем, что, возможно, неправильно заключать контракты до окончания всего цикла, европейского или мирового, а надо заключать контракт до конца отборочного цикла. Например, заключили бы с ним до 19 ноября. А там дальше смотрели бы, если бы вышли, то заключили бы новый контракт. Или расстались бы и не потеряли бы полгода, потому что сейчас это будет просто потерянное время. У Хидинга нет никакого стимула работать. А новый тренер мог бы за это время уже готовиться к отборочному циклу, стартующему осенью.
Все-таки какая-то интрига сохранялась с шансами остаться. И Хидинг вроде бы верил, встречался с Фурсенко и так далее.
Хидинг хотел попасть в финальный турнир чемпионата мира. Но все-таки для тренера, для профессионала пропускать такой турнир, это не очень правильно. Он думал, что какая-нибудь сборная пригласит его, но там же Нигерия фигурировала. Ну, наверное, не сошлись по деньгам, потому что тут же тоже стояла какая альтернатива. Полгода еще длится контракт. Деньги, как мы знаем, сумасшедшие. Хидинг самый высокооплачиваемый тренер национальных сборных в мире. И, в общем, на кону-то стояли огромные деньги, за которые фактически ничего делать не надо. Ну, это известная история, уже все и так подсчитали, что за прошлый год он был в России 31 день. И за 31 день получил несметное количество денег.
Но на чемпионат мира он все равно не едет, теперь как выясняется.
Ну, видимо, он просто не нашел общего языка с Нигерией, ну или никакая другая команда его не пригласила. И поэтому теперь уже от безысходности он решил остаться здесь, доработать, деньги свои получить и дальше идти в сборную Турции, что, на мой взгляд, вполне подходящий вариант. Но вот мы сказали, что Хидинг всего 31 рабочий день был за год в стране. Но это безобразие. Так не работает ни один тренер национальной сборной.
По сути, что теперь? Кто и как будет теперь этим делом руководить?
Конечно, хорошо было бы определиться сразу с тем, кто сменит Хидинга, начиная с июля. И этого человека уже сейчас каким-то образом подпускать к работе. Но если бы, я не знаю, если Российский футбольный союз принял решение, что это будет Бородюк, например, помощник Хидинга ныне. Но тогда нормально. Бородюк же будет все это время при Хидинге, будет, так сказать, уже работать. Но если это будет другой тренер-иностранец, его, конечно, сейчас будет трудно подключить на этой стадии. Но, предположим, сейчас освободился Божевич, потому что Москва снимается с чемпионата Премьер-лиги. Но Божевич прекрасный специалист, которого все очень уважают, очень любят в России. И многие его считают нормальным кандидатом. Ну вот сейчас договоритесь с Хидингом, что Божевич будет ему помогать. И вот он уже за эти полгода втянется и придет таким образом в июле там не на новое место, а уже будет знать, что к чему.
Таково мнение спортивного обозревателя Олега Винокурова. Имя преемника Гуса Хидинга, как официально объявлено, будет названо в конце июня ориентировочно. Ну, а журналисты прочат на это место Дика Адвоката, Валерия Газаева, ну и вот Мяндрага Божевича. Нашу программу продолжит выпуск новостей экономики. Микрофона Сергей Сининский.
Инфляция в России за неделю с 9 по 15 февраля составила 0,2%, а в целом с начала года 2,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за первые полтора месяца прошлого года рост потребительских цен в стране составил 3,2%. Объем внешней торговли России в 2009 году сократился на 35% и составил примерно 496 миллиардов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. При этом российский экспорт сократился на 35%, составив 304 миллиарда долларов, а импорт на 34%, до 192 миллиардов. Объем экспорта нефти из России в прошлом году увеличился на 1,8% к уровню 2008 года и составил 247 миллионов тонн, сообщил Росстат со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Это ровно половина общей добычи нефти в России в прошлом году. А в общем объеме российского экспорта доля нефти составила в прошлом году 33%. Объем экспорта 27 стран Европейского Союза в прошлом году сократился на 16%, а экспорт 16 стран еврозоны на 18%, сообщил Евростат. Главными причинами стали сокращение зарубежного спроса на фоне кризиса, а также рост курса евро. Общий объем экспорта 16 стран еврозоны составил в 2009 году 1,3 триллиона евро или 1,7 триллиона долларов. В Соединенных Штатах объем промышленного производства увеличился в январе на 0,9% к уровню декабря, сообщила Федеральная резервная система. Промышленное производство в США растет седьмой месяц подряд. Однако впервые с августа прошлого года отмечен рост одновременно во всех трех его секторах – машиностроении, добывающей промышленности и энергетике.
Выпуск экономических новостей подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня история из Германии, где не утихает скандал, связанный с получившими широкую огласку случаями сексуального насилия в отношении учащихся элитных школ, принадлежащих ордену иезуитов. В 70-е и 80-е годы прошлого века жертвами учителей-педофилов стали предположительно около 30 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Римско-католическую церковь продолжают сотрясать скандалы, связанные со вскрывшимися случаями сексуального насилия в отношении несовершеннолетних воспитанников религиозных образовательных учреждений. 2000 год Франция, 2001 Великобритания, 2002 США, 2009 Ирландия. А теперь и Германия. Сенсационным заявлением выступил ректор берлинской иезуитской гимназии Канизиус Коллег Клаус Мертес. Он признался, что в 70-е и 80-е годы прошлого века ее учащиеся неоднократно подвергались сексуальному насилию со стороны священников-учителей. Глава немецкого отделения ордена иезуитов подтвердил слова Клауса Мертеса. А вскоре стало известно еще о трех подобных инцидентах. Один из них произошел в иезуитской школе Гамбурга, а два других на самой границе со Швейцарией в католической гимназии городка Санкт-Блазиен, федеральная земля Баден-Вюртемберг. В этом учебном заведении, считающемся элитным и хорошо известным за рубежом, на 340 школьников приходится 110 педагогов. Нынешний ректор гимназии Иоханнес Зибнер когда-то учился в Берлине, именно в Канизиус Коллег. Сообщения о сексуальном насилии в католических школах привели Зибнера в шок.
Что я сейчас испытываю? Гнев, ярость, возмущение, негодование, стыд. У меня до сих пор нет ответа на вопрос, как такое могло произойти сразу в нескольких городах Германии. Но при этом очень важно, что жертвы насилия, пусть прошло немало лет, придали огласке зверские преступления. То, что случилось несколько десятилетий назад, вряд ли повторится сегодня. Атмосфера в католических школах все-таки изменилась. Ребенок может, не опасаясь последствий, пожаловаться на учителей, может закричать, если кто-то причиняет ему боль. Не стоит забывать, что существуют и юридические механизмы защиты от сексуальных преступлений.
Другой выпускник берлинской иезуитской гимназии Канизиус Коллег Бернхард Петер стал известным журналистом. Его статьи публикуют ведущие немецкие газеты Die Zeit и Die Tageszeitung.
Меня поражает, что никто сейчас не хочет брать на себя ответственность за тот невыносимый климат, который на протяжении многих лет царил в иезуитских гимназиях. Чтобы сексуального насилия впредь не было, родители учащихся должны более критично отнестись к работе преподавателей католических школ, невзирая на их сан. А на месте нынешнего руководства Канизиус Коллег я бы созвал конференцию для обсуждения темы о сексуальном насилии в религиозных учебных заведениях с участием теологов, социологов и врачей. Сейчас, после столь громкого скандала, многие в Германии говорят, что якобы виной всему целибат, обет безбрачия, который принимают священнослужители. Мне же кажется, что причину произошедшего в берлинской гимназии Канизиус Коллег следует искать в самой католической морали, которая надевает на человека панцирь сексуального закрепощения, а целибат – проявление этой морали на общественном уровне.
С каждым днем география скандала расширяется. Все больше выпускников иезуитских школ Германии признаются, что стали в свое время жертвами сексуального насилия. Однако уголовные дела, как утверждают в немецкой прокуратуре, в связи с истечением сроков давности возбуждаться не будут. Александр Хавронин, Радио Свобода, Германия.
Мы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсеры Александр Орлов-Сокольский, редактор Арслан Саидов, ведущий Михаил Соленков. Сразу после нас и после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди, которым работодатель задолжал зарплату,
мы уже приняли закон о повышении налога на продажу бензина, алкоголя.
Мулла Барадар не был арестован, он в Афганистане.
Больше тысячи человек собрались на Хасанском рынке встречать.
Мы будем вынуждены увеличить поставки энергии, вырабатываемой атомными электростанциями.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.